Давайте продолжим наше изыскание в посох, посох, который мы разбирали из Мишлы. Гамбило дас нефеш лотоиш. Это первая часть посуха. И Гро давал комментарий. Гро на самом деле дал три комментария, три объяснения. И мы в тот раз познакомились с первым из них. И суть была вот в чем. Комментарий начинал словами: «Им адам осе мицвот веэйна осик бетойра лоутоев». Значит, он с самого начала связал Тору и мицвот. И, значит, Тора мицвот, это относится к нефеш. Идея была дальше, он развивал мысль такую, что если человек не изучает Тору, то даже если наполняет мицвот, хорошо не выйдет. Но прежде уйти в то негативное, на что указал Гро, посмотрим на это под другим углом. А именно, еще раз слова, им адам осе мицвот виэйна осе бетора лоутоев. Отсюда слышится, что если человек изучает Тору и выполняет мицвот, тогда это же будет тоев. Значит, возникает вопрос, почему? Почему для нефеш хорошо, если человек изучает Тору и выполняет мицвот? Про это шла речь в прошлый раз, это была концепция одежды для нефеш, одежды для души. У каждой души, когда она входит в тело, есть одежда. Вот если человек изучает Тору и выполняет мицвот, это есть тикун на этой одежде, для этой одежды. Вот сейчас мы остановимся на этой важной концепции лывуш, лынефеш, лырух, лынешама. В чем здесь идея вот этой одежды? Это важная концепция, которая, если ее понять, она может прояснить разные вещи, про которые говорит Тора, про которые говорит Хахамим. У этой одежды, у этой лывуш для нешомы, или для нефеш, или для рух, есть две функции. В принципе, это та часть, которая, с одной стороны, защищает гуф, с другой стороны, защищает саму нефеш. Это промежуточное звено между нефеш и гуф. Если бы не было этой одежды, тогда свет души настолько был бы силен, что гуф не мог бы выдержать. Человек не может встретиться, например, с малых, с ангелами и остаться живым. Что свет, который взял от ангела, он очень большой. И материя у него в состоянии устоять. Поэтому малухи не бродят вокруг нас. Так вот, одежда, которую она носит, она предохраняет гуф, как бы смягчает свет, яркий свет нефеш. С другой стороны, гуф, он загрязнен, и мы говорим не о физической нечистоте, а есть примеси ра. И если оставить нефеш без одежды, тогда вот это влияние негативного пойдет в нефеш. Чтобы ни этого не произошло, не было посоединения ра и тоев, сделана такая одежда. Вот это лывуш для нефеш две функции. Она защищает с одной стороны гуф, с другой стороны защищает нефеш. мы говорим про этот лавуш для нефеш, мы должны понимать, что это не как пиджак. Снял и одел другой. Если идти на сравнение образом, то есть скорее как кожа, которая снаружи у человека. Так и лавуш. Это как что своего рода кожа для нефеш. И в этом смысле, так же как кожа – это часть тела, так же и лавуш – это часть нефеш. Просто специальная часть, как бы ее окраина. Промежуточная между самой нефеш и гуф. И вот у этого, этой промежуточной части, или внешней части нефеш, есть особенность склоняться либо внутрь, либо наружу. Либо прилегать больше к нефеш, склоняться в сторону самой нефеш, либо идти в сторону гуф. И зависит это от того, кто доминирует у человека. Яйцер хара или яйцер тоев. Есть эти два, что ли, ангела, малыши, имя одного яйцер хара, а имя другого малых яйцер тоев. Малых яйцер хара, он пришел от ситрахра, от владения зла. Малых тоев, яйцер тоев, он пришел от кедуши уже, там его шориш. Вот вопрос, кто владеет этой одеждой. Это решает, куда склоняется эта одежда, к нефеш или наоборот, она становится загрязненной. Что-то это одежда как два свойства, идти в одну сторону или в другую. До того, как Адам Харишон совершил то, что он совершил, сделал штхет, у него вот этот его лавуш, но его нефеш, был очень чистый. Настолько чистый, что не просто чистый, но он светлый. Что не просто светло, он сам светился. И не просто сам светился, а он освещал еще и гуф. Так что со стороны сам человек светился. Его кожа светилась. Его как бы одежда, она была оэр, свет. Луж для нефеш, он был оэр, сам по себе светился. Что это была часть нефеш. Она придает свет. После хэт ситуация изменилась. Одежда перешла во владение ра. Не полностью, конечно, но коих, так сказать, вот малых яйцер ра, он получил власть над этой одеждой. Это прямо сказано в Хумаш, что когда они съели с этого дерева, они посмотрели, виделись они одетыми. И эти слова надо понимать буквально. Раньше на них была одежда, а сейчас они увидели, что нет этой одежды. Раньше у них была одежда из оэр, из света. Алов, лав, рейш. Вот они обнаружили, что они потеряли эту одежду или нет. Иначе они увидели себя одетыми. И что после этого произошло? А кто-то же голову сделает одежду, одел их. Что стоит за этим? Он же не портной, извиняюсь, за выражение. Что взял какие-то одежды, их одел, прислугой, что ли, он им? Конечно, не об этом идет речь. Одежда для нефеш стала другой. Вот это уже дело его рук. кроме него это никто не может сделать. Он делает одежду для нефеш. Также к саму нефеш. Но эта одежда жила бы другой, стала другой, не такой, как раньше. И теперь она пишется не через алов, а через айн. Айн вафрейш. И вот эта одежда ор, кожа, это то, что мы имеем. И в этой одежде есть соединение тоф и ра. В Ганейден, до хэт, у Адам не было этого соединения, у него чистая была одежда. И всякая примесь ра. Сейчас она стала айн вафрейш. И Ариза указывает, поясняет, как в этом слове ор есть указание на это соединение тофера. Что две крайние буквы айн, рейш, это ра. А вав в середине это символ тоев. Почему? Потому что вав обычно символизирует вот трубочку, которая спускает шефу с верхнего мира в нижний. Форма вав это трубочка. И вот Хахамим объясняет, что здесь идея того, что шефа сверху идет вниз, в нижний мир. Поэтому в той коже, которую мы имеем, в том лавуш, на самом деле, который имеет наш нефеш, указано в этом слове соединение тофера. Вот оно и есть малых тоф и малых ра. Они оба имеют власть над этой одеждой. Теперь возникает вопрос, ну хорошо, значит, эта одежда есть, и важно, к чему она, так сказать, тянется, как на нее влиять, если средство влияния на нее, воздействие на нее. Мы говорили про это уже, что вот в этой одежде есть как бы 248 частей составных, и мы имеем 248 мицвот. И выполнение этих мицвот, оно и дает тикун этой одежде, тикун этой одежды. И в результате она склоняется в сторону нефеш. И уходит от внешнего, уходит от загрязнений. На пути к тому, чем она была изначально, в Адам Хришон, на пути к тому. То если человек идет в путь Аверот, тогда наоборот, происходит загрязнение этой одежды. И вот то от того, в каком состоянии находится эта одежда, на самом деле и зависит состояние души, нефеш. Пасук сказал, это Мейрашем Нишмасовдам Адам. Свеча для Всевышнего — это душа человека. Как это понимается? Мейрашем Нишмасовдам. Как бы звучит очень, я бы сказал, поэтично. Но мы имеем дело с Торой, тут помимо поэзии есть еще содержание. Аризал объясняет так. Концепция следующая. Есть, давайте говорить просто про обычную свечу. Есть нейр, это свеча, и есть свет, который она дает. Сам свет, он как бы символизирует, что ли, духовность. А нейр сам по себе символизирует материальность. И вот одно соединено с другим. Верхний свет и материя, которая принимает этот свет. Или даже не то, что принимает, создает этот свет. Вот что такое свеча, нейра. Так когда посол говорит нейрашем, нишмасодан, адам, это надо понимать буквально, а именно. Нейрашем – это душа человека. Душа человека – это то место, в котором может возникнуть свет Ашема. Чтобы понять это, прочувствовать, просто посмотреть на обычную свечу. Вот есть нейр, и есть свет. Этот образ перенести на пасук этот. Что такое нейр? Это нишма душевного человека. Она нейр. Она как бы материальная субстанция для чего? Для света Ашема. Нейр нашей души – это нейр для его света. Поэтому есть задача принять этот свет, быть этим нейр, который порождает этот свет. Потому что без этого масла, без этого фитиля не будет этого света здесь на земле. Вот так и Нишама пришла в этот мир. Она материальна по отношению к его свету, хотя она не материальна. По отношению к нему она материальна. Вот объясняет этот посыл. Нейр Ашем, Нишмас Адам. Но это если в случае, когда человек действительно является приемником света для Ашем, создает этот свет. Это когда его лвуш, одежда для этой Нишамы, для Нефеш, она чистая, светлая. Прикнул к Нефеш, ушла от этого грязного. А если ситуация иная, значит, посол говорит следующее в Мишле. Нейр решаим ит ох. Свеча решаим злодеев погаснет, угаснет. Этот посол, он противоположность тому, который вот только что был приведен. У праведников их нишама, она дает свет. Она является самой по себе, но и для света Ашем. А здесь, с Решаим, когда одежда, наоборот, идет в сторону загрязнения, свеча гаснет, нет света. Но Решаим, она угасает. И Аризм дает такое объяснение, сейчас я процитирую. Тьмы покрывают их нефеш и их рух, речь идет решаем, при злодеев. Клипот тьмы покрывает их нефеш и их рух, которые светят, и нет у них силы, чтобы их свет пробил клипоты тьмы и вышел наружу. То свет, который изначально нефеш и рух имеют, его силы не хватает для того, чтобы пробить эту одежду, которая загрязнена этими клипотами. И поэтому нет света. Это объяснение на посук, что нейр, решаим, она не горит, она гаснет. Нет света. Нишама, ну, не про нишама имеется, а Арина указывает, но это же рух. Они не дают света. Нет света. Свеча погасла. Дальше Аризм приводит интересную аббревиатуру. В этом пасук слово «нейр» — это две буквы «нун» и «рейш». Они соответствуют «нефеш» и «рух». Он отсюда делает вывод в том, что циклипот, которые прилипают к этой лывуш, к этой одежде, они только касаются одежды «нефеш» и «рух», но не «нешама». Туда они не добираются. Что идея в том, что нейр, она связана вот с душой здесь. И речь идет о том, что будет свет или нет, будет гореть свеча или нет. И поскольку только две буквы, нун рейш, то речь идет только про нефеш и рух, не больше. дальше сила Кликот не будет распространяться. Что-то это мы сделали как повторение с углублением про концепцию левуш одежды. Мы уже говорили в тот раз про это. Но сегодня мы сделали повторение с углублением, более подробно рассмотрели этот инин, ян. И такое небольшое отступление хочу сделать в пользу повторения. Повторение при изучении Торы – это вещь необходимая. Значит, если человек слышит, что вот будет повторение того, что было в тот раз, он должен только радоваться. И мне на память приходит эпизод, который был много лет назад, больше, чем 25 лет назад. Я еще тогда только начинал свою карьеру в иудаизме. И был в Ешиве для Балат Ишув. И там был такой старичок, его звали Рабби Паташник. Талмид Хахам. И вот один из студентов Ишива, Бохар, пришел к нему и говорит: я вот кончил Месехту, надо ли мне делать повторение, ее повторять мне снова или нет? Тот ему ответил: ни в коем случае, не надо повторять. Ты должен учить ее заново. В этом большая хохма. Повторение должно быть не просто я вспоминаю, что было. Это новое прохождение материала. И Тора обладает таким свойством, в отличие от математики или физики. Новое прохождение материала может дать новое понимание. Теорема Пифагора, она теорема Пифагора. Хоть 10 раз ее учил, она останется теорема Пифагора. В лучшем случае узнаешь новое доказательство, другое доказательство. Но это не есть углубление. Тора поставлена по-другому. Повторение – это новое изучение, если оно правильно. Вот. И это у нас много раз так, вот сейчас мы повторяем то, что раньше было. Это только в плюс. Так, дальше. Теперь мы, значит, продолжаем изучение комментария Гра на посук. Значит, Гра сравнивает Тору с лехом, с хлебом. И идея его сравнения в том, что хлеб – это, как говорится в Танахе, та вещь, которая подкрепляет сердце. Что за этим стоит, значит, обсуждалось в прошлый раз. Сейчас я уже не буду повторять это. Хотя, может быть, если бы было повторение, оно было бы лучше. Но нельзя все вещи повторять, иначе мы тогда просто никуда не двинемся. Вперед не будем идти. Это тоже надо как бы балансировать. Так вот, но тем не менее, значит, вот хлеб, он проникает в сердце. Не просто проникает, подкрепляет сердце. А сердце – это тот орган человека, который связывает его либо с верхом, либо с низом. Если сердце, так сказать, смотрит человека вверх, то он я очень прошу, не надо разговаривать в трубку, потому что это все идет в телефон, и это сбивает. Так вот. Сейчас, одну секунду, я должен сосредоточиться, минутку. Так вот, значит, сердце может смотреть либо вверх, либо вниз. И Тора, она обладает таким же свойством. Она идет как бы в ту часть, внутреннюю часть человека, которая поворачивает человека либо вверх, либо вниз. Но она, собственно, идет в сердце, в это духовное сердце человека. Там ее место. Если говорить о корнях, так сказать, откуда вышло сердце, откуда вышла Тора, то тот верхний мир, мы куболем знает, что вот Тора, она и занимает место сердца. Он там сходится, в верхнем мире. Поэтому Танах сравнивает, Хамим сравнивает Тору с Лехом, потому что Лехом идет в сердце, и Тора идет в сердце. Но не всякое изучение Тора, оно достигает этого результата. То, что я говорил, что Тора идет в сердце, Тора может проникнуть в сердце. Если так происходит, это очень хорошо. Если нет, тогда не будет. Тора оказывает то действие, которое она может оказывать. И она уже не будет сравнима с лехом, с хлебом. Это будет изучение Тора. И нет места сравнения с лехом, с хлебом. Как сделать, чтобы Тора проникла в сердце? Возникает вопрос. Это делается через лавуш, через одежду. Для нефеш. Если Тора такова, что она преобразует эту одежду, тогда она проникнет внутрь и будет секунду. И она будет подкреплять уже душу, так же, как Лехом подкрепляет Лев. Если Тора такова, что она не делает изменения, не производит изменения в этой одежде, тогда получится нечто другое. Но Тора не дойдет до сердца. И каким образом Тора может сделать тикун в этой одежде? Через мицвот. Если Тора идет вместе с мицвот, имеется в виду, что выполнение мицвот, они находятся под влиянием изучения Торы. Про это шла речь в прошлый раз. Тогда одежда меняется, и тогда Тора проникает, уже сама Тора проникает внутрь. Чтобы она проникла внутрь, надо, чтобы выполнялись мицвот в соответствии с Торой. Чтобы она, сказать, мицвот имели душу, эта душа идет от Торы. Не просто кавана, я хочу выполнять, я очень хочу служить Ашем. Это очень важно. Я буду иметь награду в будущем мире. Это очень хорошая идея. Но это еще не душа мицвы. Вот если мицвы есть душа действительно, и внутреннее содержание, которое идет от Торы, тогда будет тикун в одежде. И тогда через эту одежду Тора уже будет проникаться внутрь сама. А если нет, если не происходит этого тикун, тогда Гро пишет, что мицвос без Торы нефеш голодная. Ну и тут, конечно, есть разные степени этого голода. И крайняя степень голода – это когда человек опускает голову и погружается в этот материальный мир. Тот мир, в котором мы живем. И поскольку нефеш нужно питание, то питание идет за счет радости этого Олам Хазе. Исключительно за счет этого. Шпарай опущен вниз. Махарал сравнивает человека с животным. Но сравнивает не в том, что он сравнивает, а делает различия. Он говорит так, что бехейма, животное, устроено так, что четыре ноги, и поэтому голова смотрит вниз. Корова идет, и она целый день может быть на лугу, и кушать это, щипать эту травку. А там облака в небе, и абсолютно все равно. А человек, у него две ноги, не четыре. Поэтому по своей так ведь природе организации он смотрит вверх, имеет такую возможность. Может, конечно, вниз смотреть, как корова, но может и вверх смотреть, как человек. Так вот, если нефеш голодная, а ей нужно питание, значит, Тора она не получает питание. Тора не дошла до сердца. Тогда она начинает смотреть вниз, в этот мир, в Олам Хазе. И какое здесь питание? Всевозможные радости этого мира, удовлетворение своих тайвос, в первую очередь. И другие радости, которые здесь вот, могут встретиться. Еда, прекрасный пейзаж, внук родился, дочь родилась, теорема доказана, музыкальный концерт. Это все радости в Олам Хазе, которые мы имеем здесь. И мы имеем полное право на все это. Потому что у нас есть нефеш, который нуждается в пище. Нельзя его оставлять голодный. Хорошего не получится. Это вот та часть души, которую хахамин называют нефеш бехеймас. Животная часть души человека. Она у каждого есть, она требует пищи. Ее тоже надо питаться. Но если только это, то тут уже не совсем хорошо. Идеальный вариант, если и это, не просто что вот это есть еще высокое. А когда вот то, что есть удовольствие этого мира, они идут лошем шамаем. Тогда вот эти радости этого мира, на которые человек имеет право, они приобретают высоту уже. Это уже другой уровень жизни. Голова поднята как бы вверх в этот момент. Хотя он испытывает законы удовольствия этого мира. Оно. Если этого нет, и нефеш голодная, тогда она как бы им заземлена. И ее уже не назовешь тойф. Это вот объяснение, которое Гро предложил. Если нет Торы, тогда нефеш голодная, и это лоу тойф. Нехорошо. Она приземленная. Вот объяснение лоу тойф. Она приземленная. И кончает это объяснение Гро тем, что он говорит, что если нет Торы, не будет и расшамаем. Та же самая концепция, та же самая идея. И расшамаем — это человек, который живет в хашамаем, оставаясь на земле. Он ходит с поднятой головой, не как бехейма. Это свидетельство высокого состояния души. Это вот суть первого объяснения, которое Гро предложил. Лоу тойф — это значит нефеш приземленная. И от чего это зависит, если нет Торы? Когда мы говорим о том, хороший человек или нет, мы смотрим на его качество. Здесь пасук учит нас другой точки зрения, другая система отсчета. Посмотри на саму нефеш. Вот первое объяснение, которое Гро дал, хорошее, так высокое она или нет, или приземленное. Это ее характеристика, то есть или лой тоев. И зависит это, как пасук учит, от Торы. И насколько Тора проникла внутрь, в лейф, в сердце, вот настолько она и будет высокой, эта душа. И еще что мы увидели из этого объяснения, то, что путь к тому, чтобы Тора прошла внутрь, это надо вот сделать тикун в одежде. Что осуществляется через мицвот? Или второе объяснение, которое Гро предлагает. Значит, я читаю. Кейхадат хутуев. Потому что дат он туев. Ну, прежде чем читать дальше, давайте задержимся в этой, значит, в этом месте. Что Гро имеет в виду? Дас он туев. Раз загадочное, что за этим стоит, неясно. Значит, пожалуйста, следите за тем, чтобы не создавать, как сказали, механические звуки. Каждое движение около трубки, оно создает помеху в телефон. Следите, как мышки. Вот так, и все очень хорошо. Так вот, для этого надо знать, чтобы понять, что Гро здесь имеет в виду, что такое вообще тоис. Что такое дат? Мы говорили на это на одном из следующих занятий. Про тоф мы еще не говорили. Что такое тоф? Но если посмотреть на простой смысл этого слова, то это благодать. Это наиболее точный перевод, это литературный перевод этого слова. Благодать. Но здесь это никак не укладывается. Дас это благодать не звучит. Явно Гро имеет в виду что-то другое. Ну и это свойство, так сказать, слов иврита, Лошон ха-Кодеш, что помимо обычных, так сказать, значений, привычных нам, здесь еще слова отражают внутреннюю, как бы, какие-то идеи, концепции. Это в отличие иврита от всех остальных языков. Принципиально. Язык Лошон ха-Кодеш — это язык разума. Так вот, что стоит за этой концепцией тоев? Чтобы узнать на самом деле смысл слова, надо уйти в его корень. А корень, слово отражает концепцию, значит, корень он там, наверху, в скрытом мире. Так вот, какой корень у слова тоев, у этой концепции тоев? Есть в верхнем мире определенный участок, определенная сила, что ли, назначение которой вбирать в себя всевозможные виды шефа, которые существуют. И после того, как она вобрала в себя эти силы, переправить это в нижний мир. И вот эта сила, она и есть тоев, так она называется. И шефа, который идет от этой силы, она и есть вот эта тоев, который Хакодеш Боруху дает в этот мир. Он дает разные виды шефа. Но шефа, который имеет шейм тоев, она пришла вот от этого шойреш тоев, про который сейчас было сказано, суть которого — собирание всевозможных видов шефа с последующей передачей другому. Слово «благодать», оно подходит к этому. Что благодать — это концепция как бы шлейму, совершенства. Все есть, полный достаток. Это и есть тоев. То есть слово «благодать» — оно не противоречит концепции. Это внешняя как бы это характеристика этого тоев. Одна из характеристик. Но суть здесь иная. В Дерех ха-Шем Рамхал пишет о Тахлис Хабрия, в чем цель творения. Цитирую. Хинэй Тахлис Хабрия, айо лэхэйтсев митойвоу из барах шимолы залоса. цель творения дать тоиф, вот тоиф Акодыш Боруху другому. Не дать благодать, а дать тоиф. И что такое тоиф? Чтобы понять то, что здесь Рамхал формулирует, надо знать, что такое тоиф. Что же он хотел дать другому, то есть человеку? Тоиф. А что такое тоиф? Вот специальный вид шефы, о котором шла речь, который был описан. Вот что он захотел дать другому. И для этого создал мир. Это вот концепция тоиф. Теперь возвращаемся к этому комментарию Гро. Он говорит, что даст это тоиф. Что такое тоиф, мы поняли только что. Более или менее.
Дас, дат. Мы говорили про дат, что такое дат в начале. Дат — это специальный коих разума, цихл, который соединяет в себе хохму и бину. Вот здесь концепция соединения. Это и есть концепция тоиф. То есть соединение разных видов шеф. Дас соединяет разные стороны разума. Хохму и бина вместе, и дальше переправляет это вниз, в гуф. Ну как в гуф? В кайхот, который есть у человека. В этом смысле дас — это и есть тоиф. Вот что Гро имеет в виду. И если дас действительно такой, какой таким его, какой же его создал, работает в этом режиме, действительно развит у человека, а не как бы зеленое яблоко, это на дереве не созревшее, тогда что будет? Читаем дальше в Гро. Дальше он анализирует слово «нефеш». Он приходит к результату, что нефеш — это тоже тоиф. Как он пришел к этому, мы через секунду увидим. Но пока идея такая. Дас — он тоиф, и нефеш — она тоже тоиф. Почему нефеш тоиф? Он дает такое объяснение. Посмотрим на букву слова «нефеш». Первая буква «нун». Если мы пойдем от конца алфавита, какая это буква по счету? Ну, если просчитать, то это будет девятая буква. А девятая буква — это тес, тет, если считать от начала. Дальше. Вторая буква — это фей. Если мы будем считать от конца, это будет шестая буква по счету. Это буква ВАВ, если считать начало. И также с последней буквой НЕФЕШ, ШИН. ШИН — это, значит, вторая буква от конца. Это ПЭТ, вторая буква от начала. То есть мы видим, что буква слова «нефеш» и буква слова «тоф» — это вот те же самые буквы. С какого конца считать? Отсюда Гро говорит, что «нефеш» — это «тоф». По буквам так выходит. Так, дальше, что он, так его мысль развивается, давайте читать, смотреть дальше. Этому он дает такое, что below that, что если нет that, нефеш лоу тоиф. То есть он после этого просто цитирует пасук. Ну, в чем смысл этого объяснения? Значит, он ввел первое, что он сказал, что das он тоиф. Значит, если das он действительно тоиф, тогда и нефеш будет тоиф. Но если дас не тоев, как особенно было дат, но дат-то есть у человека, просто не развит. Это было у дат, без даты. Тогда нефеш лаотоев. Разбирая в буквах, увидел вот эту связь между дат и нефеш и тоев. Как эти три атрибута связаны между собой. Что пуск, он еще пуск связывает эти три атрибута между собой. Теперь попробуем осмыслить, что он имеет на самом деле здесь в виду. Если у человека куэрдат, если можно, устраните звуки из комнаты. Какой-то звук мешает, у кого-то стучит что-то в комнате, это идет в эфир. Сейчас снова. Прислушайтесь, что у вас в комнате, есть что-то, что мешает или нет? Кто-то слышит у тебя в комнате шумы или нет? А кто слышит, то это все идет в эфир.
Вот слово «тоев» оно шориш для нефеш.
И на это как раз указывают буквы «нефеш» и «труф», они взаимозаменяемы. И получается, согласно этому объяснению, которое Гра привел, что если «дас» – «тоев», тогда «нефеш» тоже «тоев». А именно, она связана со своим корнем. Это вот второе объяснение, которое мы здесь имеем. Первое объяснение было такое, что «нефеш» – «тоев», если она высокая. «Нефеш» – «лоу» – «тоев», если она приземленная. Это объяснение, но другое. Она не говорит просто о приземленности и о возвышенности. Она как бы приходит с другого конца. По самому качеству, какова нефеш. А качество нефеш зависит от того, насколько она связана с корнем. Для нефеш. Со своим корнем. Вот это будет определять, то есть она или нет. Конечно, она будет высокая, если она связана с корнем. Но здесь идет развитие, будет другой аспект принимается, участвует. Связь с корнем. Это зависит от кое-дат. Какой он у человека. Поэтому если человек хочет как бы улучшить свой нефеш, связать свой корнем, это же очень трудно сделать. Как? Это же все внутри. Значит, надо развивать кое-дат. Сделать его развитым. Тогда нефеш будет изменяться. Она пойдет к своему корню. Вот смысл этого объяснения. Так. Теперь у Гро есть еще третье объяснение на эту часть пасука. Давайте, пожалуй, мы сейчас его и сделаем тоже. И у нас еще, по-видимому, останется время на вопросы. Третье объяснение вот какое Гро дает. Когда человек выполняет мицвот без даст, нефеш лоу тоев. Вот идея этого объяснения. Гра идет на мицвот в этом объяснении и говорит, что когда человек выполняет мицвот, не имея дат при этом, тогда нефеш будет лоу-тоев. В посуд говорит просто «белоу-дат, нефеш лоу-тоев». А Гра вставляет одно слово. Что значит «белоу-дат»? Мицвот без дат. Вот как понимает начало этого посука. И тогда он говорит, что нефеш будет лоу-тоев. Почему? Что он объясняет дальше так. Потому что нет удовольствия у нефеш от этого. То есть человек выполняет мицвот, нефеш не имеет удовольствия от этого. Потому что он не знает шореш. Шореш мицвы не знает. Поэтому, когда нефеш выполняет мицву, она не испытывает удовольствия. И она делает это белого хейшек, без страсти, как бы, без устремления. Вот конец объяснения. Значит, что здесь имеется в виду? Знать шореш мицвы. Вот идея. Делает мицвот, не зная, без дат. И дальше Гран Шифрот не знает шореш мицвы. Вот что значит без дат. И тогда такое выполнение мицвы не дает нефеш радости. И поэтому он не имеет стремления сделать эту мицву. И тогда она не будет тоев. Вот суть этого третьего объяснения. Ну, давайте раскроем, что за этим стоит. Шореш мицвы. Мы знаем, как делать мицву. Цицис, например, цицит, филин, другие мицвы, лулов, маца в пейсах. Пурим, выпивка в Пурим. А в чем Шойреш? В чем как бы скрытый смысл мицвы? Он скрыт. И ну, его в ешивах не изучают тоже. Талмуд про это не говорит. Так вот, Гра здесь объясняет, что если знать Шойреш мицвы, тогда нефеш будет выполнять эту мицву по-другому. Она будет стремиться, будет бежать выполнить эту мицву, будет иметь большое удовольствие от выполнения мицвы. Надо сказать филу, пожалуйста, я скажу минху. Надо сказать горе перехаиц, а что, мне трудно? Конечно, скажу. Свет шаббас, зачем мне зажигать свет шаббас? Шаббат. Все просто. И особого, так сказать, взволнованности душевной нет при этом. Почему? Если это же так важно. Откуда же Бог дал тебе эту мицву? Почему ты не радуешься, когда выполняешь? Знаешь, что надо радоваться. Если награда еще будет большая за это. Место радости. А нет этого. Выполняется, ну, пусть желанием, но такого особого энтузиазма не наблюдается. Может, еще в первый год, когда человек сделал это шоу, еще это свежо. А потом только страсти улегаются, и все. В чем причина? А вот Гра объясняет здесь, в чем причина. Что дат не участвует. Именно дат, он может связать человека с Шойреш мицвы. Мы говорили, что дат на прошлом занятии, по-моему, дат он связывает человека с той частью его души, которая не вошла в тело. Высокой части его души. Он как бы устремляет вот эту нижнюю часть души, та, которая внутри тела, к ее корню, к верхней части души. И тогда на том вот пути, на этом пути будет понимание корней мицвот. Не просто изучение, а с пониманием. И тогда, значит, все изменится. Душе захочется выполнять мицву, она будет иметь радость от мицвы. Не меньше, чем от мороженого. Или куска мяса. Или рождения ребенка. Или других радостей этого мира. Это вот суть третьего объяснения. И тогда такая нефеш, она тоев. А если нет, тогда лови тоев. Здесь как бы перед нами три объяснения, которые Гра дал. И каждый из этих объяснений она предлагается более и более, так сказать, высокий уровень, поднимает планку для нефеш, для души человека. И на каждом из этих уровней мы имеем возможность существовать. Так, ну хорошо. У нас в этом пасуке осталась вторая.